Вместе с усерднейшей и частой молитвой очищению сердца служат воздержание и пост. Святитель Иоанн Златоуст.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем серию передач «Родители и дети». У микрофона Ирина Медведева. Вот Иоанн Златоуст нам только что напомнил о пользе воздержания и поста. Хочу вам напомнить, что Успенский пост завершается. Можно сказать, что завтра последний день. Послезавтра уже будет праздничная литургия Успения Пресвятой Богородицы, после чего можно будет вкушать всякие скоромные продукты. Но думаю, что посты больше всего нужны нам для того, чтобы приучить нас к воздержанности во все времена жизни, не только тогда, когда полагается. Вот надо как-то держать себя, учиться в узде, и вот посты нас к этому очень хорошо приучают. Наверное, многие из вас, кто постился не первый уже раз, знают, что когда привыкаешь к посту, то как-то даже бывает жалко, что он кончился, потому что душа чувствует, как пост полезен для ее восхождения, как тело, необремененное скоромной жирной едой, оно не держит душу в своих таких телесных, что ли, объятиях. И душа делается более легкой, более свободной, а значит, и более близкой к Богу. Лето, в общем-то, заканчивается Успенским постом. Сегодня уже 26 августа. Лето было тяжелое довольно, прежде всего потому, что были такие страшные катастрофы, как катастрофа в городе Крымске Краснодарского края. Надо сказать, что в июле месяце, в конце июля, в начале августа, ну, скорее, в конце июля, я была неподалеку оттуда, я была в одном детском лагере в Туапсинском районе. Меня попросили посмотреть там трудных детей и дать какие-то рекомендации вожатым. Я уже об этом, кажется, говорила. Может быть, еще скажу. Но дело в том, что вот та катастрофа, которая случилась в Крымске, была совсем неподалеку оттуда. Я общалась с педагогами православными из города Туапсе. Я приезжала в Туапсе выступать, когда несколько дней прожила в этом лагере в Новомихайловске. И педагоги мне рассказывали, вот какая была оказана человеческая помощь жителям Крымска, как средства массовой информации старательно раздували катастрофичность и старались всячески принизить помощь церкви, помощь просто хороших людей, как верующих, так и неверующих. Вот. В общем, рассказывали о том, как люди откликались и откликнулись на эту беду, на эту катастрофу. И, знаете, я даже подумала о том, что Господь попускает эти катастрофы, может быть, еще и для того, чтобы мы вспомнили о каком-то нормальном чувстве взаимопомощи, о котором мы стали забывать. Вот раньше мы слышали слово «атомизация» и как-то не понимали, что за ним стоит. А вот сегодня уже воочию можно убедиться в том, что атомизация в какой-то степени наступила. Попросту говоря, отчуждение людей, эгоистическое отчуждение от других людей, от их бед, от их забот, от их трагедий, ну, а, соответственно, от помощи. И вот представьте себе, там, где я совсем недавно была, только что произошла тоже катастрофа, конечно, совсем не такого масштаба, как в Крымске. Но это был тайфун, и пострадал тот детский лагерь, который рядом с тем, в котором была я. Я повторяю, что все это называется Новый Михайловск. И вот в тот лагерь, в котором была я, привезли 270 детей из соседнего лагеря, который пострадал. Чем их кормить, непонятно. На какие деньги их содержать, вот эти оставшиеся дни, непонятно. Пока что государство не выделило тому лагерю, вот в котором была я и в который теперь привезли детей из соседнего пострадавшего лагеря, вот, денег никаких не дали. Поэтому очень прошу тех людей, у которых есть интернет, найти по интернету детский лагерь в Туапсинском районе, который называется «Морская звезда», набрав в поиске эти слова «Морская звезда». И если у кого-то есть хоть какая-то возможность помочь деньгами или продуктами, или еще чем-то, там, наверное, все это есть на сайте, список того, что сейчас остро необходимо в эти оставшиеся дни привезенным туда детям. Вот, я очень прошу помочь, потому что дирекция этого лагеря, вот я с ней познакомилась, когда была лагерь «Морская звезда», это замечательные люди, муж и жена, вот люди, которые принимают всех детей, в том числе и детей-сирот, детей из детдомов. Вот мне пришлось среди трудных детей увидеть там, ну, это совершенно естественно, когда дети-сироты, у них не может не быть каких-то психологических или даже психиатрических отклонений. Вот это были дети из детских домов полуострова Ямал. Вот были дети из семей, из самых разных городов. Вот, и с детьми там очень много занимались. Так что огромная просьба моя к тем, кто сможет помочь тому лагерю, на который свалилось 270 детей, к тем, которые у них и без того есть. Там лагерь очень большой, он одновременно может принять около 900 детей. Вот еще 270. Представляете себе, что такое 270 лишних ртов, лишних коек, лишних взрослых, которых нет, которые должны этими детьми заняться. Ну, в общем, долго не буду об этом говорить. Вот, но как-то мне захотелось перед началом нового учебного и трудового года, уже в следующее воскресенье будет 2 сентября, значит, уже дети в субботу пойдут в школу, так что многие-многие взрослые вернутся из отпуска, вернутся с дач. Вот мне бы хотелось чуть-чуть рассказать о начале нашей работы совместной с Татьяной Львовной Шишовой. Мы ведь с ней познакомились, будучи еще очень молодыми людьми, было это в 83-м году, и познакомились мы вовсе не как люди, которые будут потом вместе работать с детьми, а представьте себе, как начинающие писатели. Я тогда работала в детской психиатрической больнице, и уже иногда писала очерки для подростков, которые публиковались и в газете «Пионерская правда», тогда это было в начале 80-х, можно сказать, единственная такая общесоюзная детская газета, то публиковалась в журнале «Пионер», то писала очерки не для детей, а для взрослых, и публиковалась в разных взрослых журналах, например, в журнале, который тогда назывался «Советская женщина». И вот так получилось, что из этих детских очерков в газету «Пионерская правда» в основном сложилась небольшая книжка. Книжка, которая была посвящена разным трудностям поведения и характера. В этой книжке рассказывалось, что это за трудности и как с ними справляться, самим ребятам. Ну, в общем, она была для подростков, скорее, и для старшего школьного возраста, то есть уже для юношества. И вот когда этих очерков накопилось какое-то количество заметное, мне предложили издать книжечку в издательстве, которое называлось тогда «Детская литература». И книжечка была издана. Она была издана в самом конце 70-х. Кажется, году в 78-м. И вот в 83-м году мне предложили поехать на семинар молодых писателей вот с этой книжкой и с теми очерками, которые были в периодической печати, вот на семинар детских писателей. Не только детских, правда, там просто были разные семинары. Вообще это была целая, даже не знаю, как сказать, конференция, наверное. Ну, просто выезд подававших надежду писателей юных в подмосковный санаторий. Тогда, в начале 80-х, как, впрочем, и до этого, очень многие санатории, дома отдыха зимой работали на разные конференции, семинары, то есть давали просто свои пустые или полупустые помещения вот тем, кто проводил семинары и конференции. И вот теперь я понимаю, что это было промыслительно, тогда мне казалось, что это случайно. После первого дня такого семинара, я была в семинаре публицистов и девушек или молодых женщин, которые участвовали в этом семинаре публицистов, их расположили, ну, в комнате, где было то ли 6, то ли 7 человек, я сейчас не помню, в общем, много, прям как в пионерском лагере. Ночью, после первого дня, раздался стук в дверь. Мы все проснулись, очень смутились, потому что на пороге стоял мужчина, представитель другого семинара, семинара юных переводчиков. И рядом с этим мужчиной стояла совсем юная женщина, которая казалась подростком. Он сказал: «Простите, пожалуйста, что я вас разбудил, но в палате для переводчиков нету свободной койки. Вот эта женщина приехала позже на один день, и свободной койки для нее нет, а у вас как раз есть свободная кровать». И вот эта молодая женщина, похожая на подростка, она как раз легла на свободную кровать рядом со мной. Мужчина еще раз извинился, погасил свет, вышел. Вот эта неизвестная мне женщина легла на соседнюю кровать. Я уже собралась снова заснуть, и вдруг услышала такой громкий театральный шепот: «Вы еще не спите?» Но мне пришлось сказать, что нет, хотя она меня, кажется, разбудила. «Вы знаете, мне очень хочется, — сказала она, — почитать вам свой перевод. Я из семинара переводчиков, и завтра я буду читать всему нашему семинару свой перевод рассказа Картасара. Можно вы проснетесь, выйдете со мной в коридор, и я вам его почитаю. Я хочу, чтобы вы сначала послушали». Это была Татьяна Львовна Шишова, как вы, наверное, догадались. Она тогда занималась переводами латиноамериканских авторов Картасара, Маркеса и других. Они в начале 80-х, эти авторы, были очень в моде, особенно в кругах московской интеллигенции. И вот мы вышли в фойе, зажгли свет, она прочитала мне очень здорово переведенный рассказ, я почувствовала, что у нее просто совершенное чувство ритма. Этот перевод был похож на... Хотя это была проза, но это было похоже на стихотворение в прозе. Стихотворение в прозе называется «Верлибры». Вот это было так ритмично переведено, так красиво, что казалось верлибром, стихами в прозе. Так мы познакомились. Прожив там несколько дней, это было место, которое называлось «Старая Руза», недалеко от Дорохова, если кто-то знает, по белорусской дороге. Так вот, прожив несколько дней там, мы подружились с Татьяной Львовной. Конечно, она меня звала Ира, я ее Таня. И в Москве мы свою дружбу продолжили. А потом однажды она сказала: «А почему мы ничего с вами не пишем? Мы были на «вы» очень долго. Почему мы с вами ничего не пишем вместе?» Я засмеялась и говорю: «А что мы можем написать вместе? Я журналист, вы переводчик с испанского». Она говорит: «Ну и что? А давайте попробуем что-нибудь написать вместе». Я говорю: «Ну что?» Она говорит: «Например, пьесу». Я опять засмеялась и говорю: «Ну как мы можем написать пьесу, если мы никогда не занимались драматургией?» Она сказала: «Давайте попробуем». Я говорю: «Ну хорошо, попробуем, хотя я больше это сказала из вежливости». И мы стали писать. Но перед этим Татьяна Львовна сколько-то дней посидела в Ленинской библиотеке. Она почитала там на испанском языке сказки испанские народные. Интересно, что эти сказки как-то тогда не переводились, почему-то не переводились на русский язык, хотя сказки других народов на русском языке были. И это было для нас выигрышно, как она мне объяснила, потому что мы могли бы взять какие-то традиционные для испанских сказок сюжеты, которые наши дети и взрослые не знают, традиционных героев, и из этого слепить какую-то пьесу. Ну, короче говоря, мы стали писать пьесу по мотивам испанского фольклора. Она называлась «Пока не увяла роза». Мы так этим увлеклись, что я решила: хватит мне работать в больнице психиатрической, надо становиться уже настоящим писателем. Вот. И как только эту пьесу купили в Министерстве культуры, тогда полагалось отдавать в середине 80-х, а это было уже не, даже больше, чем в середине, это, наверное, был год 87-й, вот так вот. Полагалось тогда отдавать в Министерство культуры пьесу. Вот ее купили как-то сразу. На радостях я ушла с работы. Интересно, что когда мы писали эту пьесу, что, то наши родственники и наши друзья говорили: «Да вы с ума сошли! Вы знаете, какая мафия в театре? Ничего у вас не выйдет, вы же с улицы придете». Я уже хотела бросить, но Татьяна Львовна, которая человек более последовательный и настойчивый, чем я, она сказала: «Ну, раз мы начали, давай уже допишем до конца, а что будет, то и будет». И вот представьте себе, эту пьесу сразу купили, но купили ее потому, как теперь я понимаю, что она была написана для театра кукол. Никакой мафии там не было и в помине. Дело в том, что поскольку авторы пьесы получают небольшой процент с каждого спектакля, ну, скажем, если билет стоит, там, предположим, 500 рублей, то эти 500 рублей умножаются на количество мест, предположим, их, там, не знаю, 100. Вот умножить, если на 100 эту сумму, 500 рублей, то получится 50 тысяч, от 50 тысяч авторы получают с каждого спектакля 6 или 8 или 10%. Ну, а мы еще и были соавторами, значит, еще на 2 надо поделить. Ну вот, тогда в кукольных театрах билеты были очень дешевые, 50 копеек, а в провинции 30 они стоили. Залы были крохотные, в кукольных театрах маленькие залы, потому что куклу издалека просто не видно. Ну и это были все такие копейки, что никакой мафии там не было. Поэтому, наоборот, нас приветствовали как новых авторов, стали возить на всякие семинары, где драматурги встречались с режиссерами, с актерами театров кукол, стали возить на фестивали театров кукол. И это было очень интересно и очень неожиданно для нас, потому что мы обе выросли в Москве и ходили с детства в театр Образцова и считали, что ну, это все для маленьких детей, «Два жадных медвежонка», «По щучьему велению» и так далее. А оказалось, что в провинции, особенно на Урале, кукольные театры суперавангардные. Они ставят пьесы не только для детей, но и для взрослых. И классику, например, я помню, Челябинский театр кукол показал на одном из фестивалей спектакль «Мёртвые души». Театр Магнитогорский кукольный показал спектакль по Пену Уоррену «Вся королевская рать». Ну и так далее. Даже Шукшина и то ставили в кукольных театрах Урала, Сибири, Дальнего Востока. В общем, оказалось, что это очень интересное дело. Ну и пьесы наши как-то стали ставить. В общем, мы оказались неожиданно успешными авторами. И вот сразу же после покупки первой пьесы Министерством культуры, как я уже сказала, я ушла из психиатрической больницы, и мне казалось, что все замечательно. Татьяна Львовна приезжала ко мне в гости, мы садились в удобные кресла, даже для того, чтобы больше походить на настоящих творческих людей. Глупые еще были, молодые, закутывали ноги пледом, ставили на подлокотник кресла чашку кофе и начинали вместе творить. А вы знаете, поскольку пьеса – это диалог, то очень естественно писать ее вместе. Сначала устно разыгрываешь какую-то сцену между собой, а потом записываешь. И нам так все это нравилось, сами мы смеялись, когда придумывали какие-то юмористические сцены. Вот. Ну и, конечно, очень приятно было ездить на премьеры своих спектаклей. В общем, началась жизнь драматургов. И сначала мне казалось, что это огромное счастье, что я нисколько не скучаю по своей работе в больнице, которая требовала, ну, вообще большого напряжения, как вы понимаете, все-таки с психиатрическими больными работать нелегко, не говоря уж о том, что там очень строгий режим в больнице, нельзя было опаздывать на пятиминутку, пятиминутка начинается в 8 утра, поэтому те маленькие деньги, которые я зарабатывала, я очень часто тратила на такси, чтобы не опоздать на пятиминутку. К тому же начальник того отделения психотерапии, в котором я работала, замечательный детский психиатр и психотерапевт Борис Зинович Драбкин, очень строго относился к моему желанию постоянно пробовать какие-то западные методики, вот скажем, методику психодрамы на детях. Я сердилась на него, мне казалось, что он трус, что он просто боится еще более высокого начальства, то есть дирекции больницы. Потом уже, повзрослев и поумнев, я поняла, что никакой он не трус. Это был единственный врач, впоследствии выяснилось, единственный врач, который согласился в Государственной Думе свидетельствовать, что правление Ельцина привело к геноциду народа. Но тогда я по глупости считала его трусом, лизоблюдом, и очень была рада, что я оттуда ухожу. Вот хочу сказать, что впоследствии, в 90-е годы, когда мы с Татьяной Львовной в 97-м году начали свою борьбу с секс-просветом, который хотели внедрить в каждую школу нашей страны прямо с первого класса, такой урок сексуального просвещения, вот, Борис Зинович Драбкин поддержал нашу борьбу, как никто другой. Опять же, в Государственной Думе мы сделали доклад в Комитете по безопасности, и он после нашего доклада выступил, он все-таки солидный человек. После того, как я от него ушла уже, он одно время был главным детским психиатром Москвы, а потом страны. Вот, так что он человек-то был очень авторитетный. Вот это было начало 97-го года, и он после нашего доклада выступил и очень авторитетно, как детский психиатр, вот сказал о том, как это разрушительно для психики детей, сексуальное просвещение. Вот вообще мы с ним очень подружились в период перестройки. Вот его уже 5 лет нет в живых, царствие ему небесное, его отпевали, так что он крещённый человек, Борис Зинович. Вот я вспоминаю его с нежностью и с любовью, но тогда я просто счастлива была положить заявление об уходе на стол, вот, и сказать ему, что все, я ухожу, я не хочу больше терпеть его трусости, того, что он мне все запрещает, запрещает пробовать новые замечательные прогрессивные западные методики. Ну вот. И я долго себя убеждала в том, что я очень счастлива, что теперь я веду творческую свободную жизнь, и уже мне не надо вставать рано утром и волноваться, что я опоздаю на 5-минутку. Но Татьяна Львовна почувствовала интуитивно, вероятно, я думаю, что интуитивно, потому что я ей говорила, что я очень рада, что ушла с работы. Она почувствовала, что я даже сама еще того не понимаю, очень тоскую по детям, по работе клинического психолога. И она мне однажды сказала: «Послушай, а у нас ведь с тобой теперь есть новая профессия. Вот посмотри, мы стали драматургами, мы освоили драматургию. Ты психолог, я педагог по образованию. А что, если мы попробуем помогать детям, которые страдают разными отклонениями в характере и в поведении, с помощью кукольного театра? Давай свою клинику создадим». Ну, тогда очень модно было. Это было самое начало 90-х. Тогда очень модно было свой бизнес создавать. Тогда все были помешаны на этом. Вот. Ну, я только усмехнулась. Я часто так: Татьяна Львовна что-нибудь предложит, а я только усмехаюсь. Мне вообще по характеру моему всегда кажется, что ничего нового не получится. А ей по ее характеру кажется, что все получится. Вот так мы с ней уже очень давно вместе работаем. Ну вот, короче говоря, мы потихоньку создали свой метод, который называется метод драматической психоэлевации, вот, свой лечебный кукольный театр. У меня тогда еще было очень много знакомых детских психиатров, с которыми я только-только рассталась, уйдя из больницы. И они с огромным удовольствием давали нам детей на пробу. Тех детей, диагнозы которых как-то были им непонятны. Такие дети называются на врачебном языке диагностические дети. Вот мы этих диагностических детей пытались и продиагностировать во время этих занятий с куклами, и помочь им. И постепенно это действительно как-то все выкристаллизовывалось уже в метод, какие-то принципы основные мы выделили. Мы не сразу же назвали свой метод таким, так наукообразно, драматической психоэлевацией. Ну, это на простом языке называется возвышение души. Психоэлевация – это в переводе на русский язык возвышение души. Ну, а то, что драматическое, это понятно, потому что средствами театра, простейшего кукольного театра в данном случае. Я хочу напомнить, кстати, что мы в прямом эфире, и напомнить телефон прямого эфира 8495-629-08-73. А я продолжаю свой рассказ. Вы знаете, тогда, в 91-м году, это был 91-й год, когда мы начали свою работу, вот сейчас уже 21 год, как мы работаем с детьми непрерывно, тогда еще очень непопулярно вообще было ходить к психологам на прием. Одно дело моя работа в психиатрической клинике, когда то, что делала я, прилагалось к работе врачей, детских психиатров и психотерапевтов. А другое дело, когда мы сидели в каком-то отдельном помещении, вот, вели там диагностический прием, а потом занятия с маленькой группой детей. Вот, тогда очень мало кто понимал, что надо прийти к психологу. посоветоваться. Если было что-то не в порядке, шли к врачу все-таки, к психоневрологу детскому. Но тем не менее, людей у нас было все больше и больше. Вот как-то консультации психологов уже входили в моду. Ну а главное, родители видели, что наши занятия помогают. Но мы и сами видели, что наши занятия помогают. Честно говоря, мы даже не ожидали таких результатов больших, которые не замедлили сказаться. Довольно быстро это все стало происходить с нашими детьми. Но сначала мы с детьми разыгрывали всякие сценки простейшие, причем для каждого ребенка писали свои театральные этюды, и родители уносили после каждого занятия написанные на бумаге домашние задания. Тогда еще даже компьютеров у нас не было. В общем, мы все это писали вручную. Ну, правда, можно было печатать на машинке, но мы писали от руки каждому свое задание. И вот родители репетировали с детьми те театральные этюды, которые, как мы считали, соответствуют отклонением характера и поведения данного ребенка. То есть каждому ребенку мы сочиняли этюды в соответствии с тем, что потом мы назвали патологической доминантой, то есть каким-то основным пороком характера и поведения. Хотя у трудных детей обычно целый букет всяких отклонений и поведенческих, и характерологических. Ну вот надо было выделить главное, и этюды наши так строились, что герои этих этюдов, вот, они попадали в некие ситуации, которые соответствовали именно порокам характера данного ребенка. Причем это все было в сказочной форме. Мы считали и сейчас считаем, что детям очень вредно говорить о том, какие у них психические отклонения. С детьми это очень вредно обсуждать. Ничего хорошего от этого не бывает. А вот фиксация на том, что что-то не в порядке, происходит. И от этого очень часто отклонение только усугубляется. Вот поэтому кукольный театр, как вид арт-терапии, то есть терапии с помощью искусства, очень хорош, потому что дети даже не знают, что они пришли лечиться. Они просто приходят стать артистами кукольного театра. А какой ребенок не пойдет туда, где его учат на артиста? Самый упрямый, самый демонстративный, самый капризный ребенок все равно в припрыжку бежит на эти занятия. И вот кукольный театр, метафорическая, сказочная форма, когда это вовсе не сам ребенок, а обычно собака и ее хозяин, вот они попадают в разные ситуации. Каждому ребенку на первом же занятии мы показываем, ну, показываем в основном родителям, конечно, как сделать собаку из двух старых перчаток. Вот эта собака, как когда-то сказал Ленин о Марксе, и догма, и руководство к действию. Эта собака вообще наше главное действующее лицо. Она играет основную роль и в прямом, и в переносном смысле на наших занятиях. Вот. И вот эта серия этюдов, которые мы даем, они так и называются «Хозяин и собака» условно. Ну, может быть, если кто-то видел нашу книгу, о которой мы рассказывали, «Дети, куклы и мы», вот там мы даем много-много таких этюдов, и эти этюды можно разыгрывать даже дома с детьми. Вот звонок, я послушаю, а потом продолжу.
Да? Алло?
Да.
Здравствуйте, Ирина Яковлевна.
Здравствуйте.
Я благодарю вас за ваши все передачи и за вашу деятельность такую православную. Поздравляю вас с воскресным днем, с святителем Тихоном Задонским,
память его.
И Божьей Матери сегодня умягчение злых сердец.
И Максим Исповедник, нам... и Максим Юродивый Московский сегодня.
Да, спасибо, да. Господи. Ирина Яковлевна, у меня к вам такой вопрос. Понимаете, может быть, не совсем к вам, но я думаю, и к вам тоже. Угу. Вот понимаете как, вот вы, конечно, детский психолог, но и это тоже все касается. Вот у нас, значит, телевидение наше, как угу. оно расплевает, и все это вы знаете прекрасно. Да. Там вообще, как говорится, сплошной мрак. Вот почему у нас в телевидении навели политическую цензуру, то есть вот эти все там, которые оранжевые, они все просто летят там, как говорится, и вот, и все. А почему не наведут нравственную цензуру? Я, например, считаю, что, ну, и не я, я думаю, многие считают, что один звонок из Кремля, и вся эта гадость, вся эта мерзость, вся эта пакостность в этом телевизоре просто прекратится.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Зоя Александровна.
Зоя Александровна, я вам отвечу, потому что меня этот вопрос очень волнует, и спасибо, что вы
об этом сказали. Спасибо вам большое за все. До свидания.
До свидания. Я хочу сказать, что вообще-то, если совсем серьезно говорить на эту тему, по-настоящему невозможно поменять нашу реальность, если не поменяется это омерзительное телевидение. Вот. Так что нравственная цензура – это вопрос жизни и смерти. Я это говорю не метафорически, я говорю это буквально. Это вопрос жизни и смерти. Потому что мы столько с Татьяной Львовной видим психических искажений детей, которых бы не было, если бы дети не смотрели такой пакостный телевизор. А знаете, сколько искажений у взрослых? Мы же общаемся не только с детьми, но и с их родителями. Это все сегодняшние молодые взрослые, которые уже выросли на этом отравленном телевидении. Так что я очень надеюсь, что мы этого добьемся, и мы этого добиваемся уже сейчас, стараемся, вы нам помогаете. Побольше надо поднимать голос вот по поводу такого телевидения, которое больше невозможно терпеть. А то, знаете, наши враги очень активны, вот, а мы любим только друг другу рассказывать, как нас уничтожают, в том числе и с помощью телевидения. Так что давайте как-то мы будем поактивнее себя вести. Вот. Но вообще тем, кто пользуется интернетом, я очень советую найти, это называется YouTube или YouTube, найти в YouTube Евгения Федорова. Вот Евгений Федоров – это один из членов Государственной Думы, он даже возглавляет один из комитетов, и он все время сейчас говорит о том, что страна наша фактически находится в оккупации не только экономической, но и культурной, что ни один телеканал не подчиняется по-настоящему нашей даже верховной власти, вот, что хозяева этих каналов живут далеко за границей. Ну, я думаю, что мы должны начать освободительную борьбу, к которой этот депутат и призывает. Он говорит, что мы должны начать народно-освободительную борьбу. И вот я думаю, что нам просто необходимо требовать нравственной цензуры на телевидении. Я не думаю, что по звонку из Кремля так быстро все изменится. Надо же найти замену вот этим вот журналистам продажным. Вот. Но, конечно, Кремль тут очень много значит, поэтому мы должны оказывать такое нормальное, разумное давление на представителей верховной власти и просто заявлять, что мы больше так жить не можем и не хотим, потому что гибнут души детей и взрослых, а значит, разрушается наша жизнь вот этим телевидением, которое такое впечатление, что только для этого и придумано. Ну, что делать? Война информационная. Вот, и получается, что очень многие люди, формально работающие на нашем телевидении, на нашем радио, в нашей прессе, вот, на самом деле работают на наших врагов. Я еще один звонок хочу принять. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ирина Яковлевна, это Рава уже Любовь.
Очень
знаете,
приятно.
Вот такой вопрос интересует. Вот по сути все болезни попускаются Господом за грехи. Да? Надо изменять свою жизнь, надо молиться, поститься, в общем так вот стараться. А как в этом случае помогает психолог?
Вы знаете, очень большая разница, то есть разница ну, кардинальная между православным психологом и психологом неправославным. Православный психолог помогает сначала, как скорая помощь. Ну, вот как реальная скорая помощь. Если, например, у человека кровотечение, скорая помощь делает все для того, чтобы остановить кровотечение. А потом уже человека в больнице обследуют врачи самые разные и выясняют причину этого кровотечения. Вот точно так же и православный психолог действует. Он помогает как скорая помощь, например, если у ребенка очень сильные страхи. Вот, сначала надо облегчить его страдания, потому что патологические страхи – это очень сильное страдание. А потом уже, иногда даже под предлогом того, что ребенку необходима помощь священника, родители направляются в церковь. И знаете, нередко сначала родители приходят в церковь, чтобы помочь ребенку, а потом они сами становятся уже верующими людьми и ведут церковный образ жизни. Вот я хочу сказать огромную разницу показать между православным и неправославным психологом. Неправославный психолог, когда человек приходит к нему на прием, в том числе и подросток, и молодой человек, юноша, он в первую очередь говорит, что никаких грехов не существует, никаких пороков душевных не существует. Ты должен полюбить себя таким, какой ты есть. Все у тебя нормально. Ты просто не такой, как другие люди. Ну что ж, все люди разные. То есть сегодня психолог светский, ну, я имею в виду не церковный человек, он очень часто отводит человека от самого главного, от покаяния, ну и, следовательно, от Бога, от причастия, от таинства причастия, ради которого вообще церковь существует и церковные службы. Вот. Так что сегодня это даже не просто разные люди, светский психолог и психолог православный. Вернее, мы тоже светские люди, в том смысле, что мы не клир, а мы мирские. Вот, я хотела сказать, православный и неправославный психолог. Они не просто разные, они противоположные. Потому что, если уж совсем серьезно говорить, цель православного психолога – как можно быстрее нецерковным людям показать дорогу в храм и показать, что без церкви, без Бога, без таинств, исповеди и причастия, без молитвы, без духовного отца, настоящих сдвигов не может быть. Вообще сегодня, когда так все обострилось, и мы это тоже видели, вот когда был недавно процесс над этими похабными девками, если вы помните, в прошлой передаче мы говорили с одним из адвокатов потерпевших. Вот понимаете, этот процесс показал, как все обострилось, какая не только разница, а какое разделение между людьми верующими и всеми остальными. Вот как яростно многие люди, которые вне церкви, и, к сожалению, даже небольшое количество людей, которые считают себя церковными, защищало кощунниц. Так что вот когда такое резкое разделение существует, ну, понятно, что долго на перекрестке человек стоять не может, в том числе и родители и дети. Они идут или в церковь, или они очень скоро должны будут выступать против церкви. Но вот еще один звонок хочу послушать. Здравствуйте. Алло? Что-то ничего не слышно. Ничего не слышно. Ну вот я продолжу тогда свой рассказ. Ну, в общем, после того, как мы попробовали с Татьяной Львовной помогать детям, разыгрывая с ними разные сценки, в которых не было никаких реалий из детской жизни, но были аналогии в сказочной форме. Вот, мы решили провести как бы второй цикл, уже не этюда, а поставить спектакль. И мы решили, сократив свою пьесу «Серая шейка», которую мы в свое время написали по заказу театров кукольных, и эта пьеса шла в кукольных театрах страны. Мы сократили эту пьесу, адаптировали ее немножко и решили ее поставить с детьми. И вот мы подумали, что поставить ее нужно вместе с настоящим режиссером. Но сейчас мы послушаем звонок, а потом я расскажу эту историю. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот меня очень как бы занимает мысль давным-давно, что вот эти искажения в психике, в духовном отношении приняли все это какой-то необратимый характер. И подчас, мне кажется, даже дело все в том, чтобы признать руководителя или даже и большого уровня, просто нужно признать больным, потому что творятся вещи, совершенно несовместимые с нормой. Как вам кажется?
Вы знаете, я думаю, что мы не можем так даже не только говорить, но и думать про руководителя государства. У меня нет ощущения, что это больной человек. У меня есть ощущение, что этот человек попал как кур в ощип, потому что после Ельцина ему досталась даже не страна, а ее развалины, ее куски. Она уже была в кусках и уже фактически была сдана врагу. У меня ощущение, что этот человек предпринимает нечеловеческие усилия для того, чтобы как-то сегодня страну восстановить и, главное, вернуть ей суверенитет, вернуть ей независимость. Вот Россия снова должна стать независимым, сильным государством. И я не советовала бы никому вот так себя настраивать, что нами руководят больные люди. Вот. Нет, просто рядом с руководством центральным нашей страны есть люди, мягко говоря, непорядочные. Люди, которые за большие западные деньги нашу страну сдают, а многое уже сдали врагу, и нам общими совместными усилиями придется сейчас страну снова отвоевывать у врага. Вот я еще раз хочу сказать, что очень советую тем, у кого есть возможность смотреть интернет, посмотреть выступление Евгения Федорова. Он очень доходчиво, очень понятно об этом говорит, так же, как я очень советую смотреть сайт такого питерского историка, аналитика Николая Старикова. Вот два эти человека, они как-то очень ясно нам все объясняют. Ну вот, я обещала продолжить свой рассказ, и хочу сказать, что мы решили, поскольку у нас были знакомые в разных театрах страны, в том числе и в Театре Образцова, мы уже были драматургами к тому времени, и наши пьесы ставили, и мы были очень успешными драматургами, мы решили пригласить художника и режиссера Театра Образцова Феликса Зиновича Файнштейна. Его уже нет в живых. Вот. Он откликнулся, ему никакие деньги были не нужны, вернее, они ему были нужны, но он бесплатно, в свободное время, хотя он был очень занят, он еще вел студию детскую где-то в Измайлове, где он жил. Вот, он совершенно бесплатно, бескорыстно это все делал. Вот. И мы стали ставить спектакль «Серая шейка». То есть мы вели свою часть работы, психологическую, педагогическую, психотерапевтическую, а он занимался чисто постановочными вещами. Но несмотря на то, что это был чудесный художник и чудесный режиссер и очень хороший человек, мы поняли, что больше никогда в жизни мы не будем приглашать профессионалов. Дело в том, что там были дети, вот в первом нашем эксперименте, некоторые очень тяжелые, в том числе и с моторными трудностями. А Феликс Зинович очень хотел поставить спектакль в марионетках. Дело в том, что покойный Сергей Образцов очень не любил марионеточные куклы и запрещал своим режиссерам и художникам что-то ставить в марионетках. Никогда в Театре Образцова при живом образце марионеток не было. Поэтому тем художникам и режиссерам, которые любили марионеточную куклу, очень хотелось где-то на другой площадке поставить спектакль в марионетках. И вот Феликс Зинович решил поставить с нашими детьми спектакль в марионетках. Куклы он помог родителям сделать, вот, но встал вопрос о том, что дети с плохой моторикой, у нас из, по-моему, 8 детей, которые участвовали в этом спектакле, 2 было с очень тяжелой моторикой, особенно мелкой, то есть ручной. Они не смогли бы как следует заниматься кукловождением, если куклы марионеточные. И тогда мы попросили Феликса Зиновича, чтобы он для этих детей сделал исключение. Для нас-то вообще не важно было, как дети владеют куклами. Для нас-то куклы – это только способ, только средство гармонизировать психику. Но он-то профессиональный режиссер. И когда мы ему сказали, что пускай вот у этих 2 детей будут самые обычные куклы на палке, вот они держат палку в руках и таким образом водят кукол. Он сказал: «Что вы, как это возможно? Не будет стилистического единства». И вот мы тогда поняли, что у профессионального режиссера, сколько ему ни объясняй, что речь идет о детях нездоровых, и что это не цель, а только средство, вот постановка спектакля, что это психотерапевтическая работа под видом постановки, сколько им это ни объясняй, у них это в голове не укладывается. Они все равно хотят поставить хороший спектакль. Для них это самое главное. И вот с тех пор мы никогда не приглашали профессионального режиссера для постановки лечебного спектакля. Но время наше подходит к концу. Я хочу сказать, что я очень счастлива, что мы вот так якобы случайно когда-то в 83-м году встретились с Татьяной Львовной Шишовой. Я надеюсь, что и она рада нашей встрече. Эта встреча была, конечно, Господом нам дарована, потому что вот за много лет нашей совместной работы и с детьми, и по написанию статей и книг, и по нашей общественной деятельности каким-то чудом у нас никогда не было никаких серьезных расхождений. Я уж не говорю, что мы ни разу не поссорились за это время. Представляете, с 83-го года. У женщин же, как правило, вздорный характер. Вот, но мы не поссорились ни разу. И надеюсь, что удержимся от этого и в дальнейшем. И главное, что у нас не было никогда серьезных споров. Мы спорим только о мелочах. Но вот когда пишем что-то вместе, у нас могут быть споры о том, какое слово поставить, то или другое, о чем раньше сказать, о чем позже. Это несущественно. По существу мы согласны. Вот что ли, идеологически и даже по литературным вкусам мы очень сходимся. Хотя вроде совершенно разные люди по характеру. Вот, и большое счастье, конечно, вот такая встреча. Я всем вам желаю соратников настоящих, потому что недаром Господь посылал апостолов попарно. Одному очень трудно, особенно при таком военном положении, которое мы сейчас переживаем. Так что дай вам Бог таких соратников, как у меня Татьяна Львовна. Всего доброго, до следующих встреч. С Богом!